Глава третья. Вникая по мере сил в структуру «Дивина комедия», я прихожу к выводу, что вся поэма представляет собой одну единственную, единую и недробимую строфу. Вернее, не строфу, а кристаллографическую фигуру, то есть тело. Поэму насквозь пронзает безостановочная формообразующая тяга. Она есть строжайшее стереометрическое тело, одно сплошное развитие кристаллографической темы. Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности 13-тысячегранник. Отсутствие у меня сколько-нибудь ясных сведений по кристаллографии, обычное в моем кругу невежество в этой области, как и во многих других, лишает меня наслаждения постигнуть истинную структуру «Дивина комедия». Но такова удивительная стимулирующая сила Данте, что он пробудил во мне конкретный интерес к кристаллографии. И в качестве благодарного читателя, «Летторе», я постараюсь его удовлетворить. Форма образования поэмы превосходит наше понятие о сочинительстве и композиции, гораздо правильнее признать ее ведущим началом инстинкт. Предлагаемые примерные определения меньше всего имеют в виду метафорическую отсебятину. Тут происходит борьба за представимость целого, за наглядность мыслимого. Лишь при помощи метафоры возможно найти конкретный знак для формообразующего инстинкта, которым Дант накапливал и переливал терцины. Надо себе представить таким образом, как если бы над созданием 13-тысячегранника работали пчелы, одаренные гениальным стереометрическим чутьем, привлекая по мере надобности все новых и новых пчел. Работа этих пчел, все время с оглядкой на целое, неравнокачественна по трудности на разных ступенях процесса. Сотрудничество их ширится и осложняется по мере усотообразования, посредством которого пространство как бы выходит из себя самого. Пчелиная аналогия подсказана, между прочим, самим Дантом. Вот эти три стиха, начало 16-й песни «Инферно». «Già era in loco vesudia il rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro, simile a quel che l'arne fanno rombo». Я был уже там, где слышался гул воды, падавший в другой круг, гул, подобный гудению пчел. Дантовские сравнения никогда не бывают описательны, то есть чисто изобразительны. Они всегда преследуют конкретную задачу дать внутренний образ структуры или тяги. Возьмем обширнейшую группу птичьих сравнений. Все эти тянущиеся караваны, то журавлей, то грачей, то классические военные фаланги ласточек, то неспособные к латинскому строю, анархически беспорядочное воронье. Эта группа развернутых сравнений всегда соответствует инстинкту паломничества, путешествия, колонизации, переселения. Или же, например, возьмем не менее обширную группу речных сравнений, живописующих зарождение на Апеннинах, орошающей Тосканскую долину реки Арчо. Или же спуск в долину Ломбардии Альпийской, вскормленницы реки По. Это группа сравнений, отличающаяся необычайной щедростью и ступенчатым ниспаданием из трехстишия в трехстишие, всегда приводит к комплексу культуры, родины и оседлой гражданственности, комплексу политическому и национальному, столь обусловленному водоразделами, а также мощностью и направлением рек. Сила дантовского сравнения, как-то ни странно, прямо пропорциональна возможности без него обойтись. Оно никогда не диктуется нищенской логической необходимостью. Скажите, пожалуйста, какая была необходимость приравнивать близящуюся к окончанию поэму к части туалета «Джонна», по теперешнему юбка, а по староитальянскому в лучшем случае плащ или вообще платье, а себя уподоблять портному, у которого, извините за выражение, вышел весь материал.